Добрый день, дорогие телезрители. Мы продолжаем наш цикл по истории питания с древнейших времен. И сегодня у нас одна из самых интересных лекций – история гастрономии Передней Азии в древнейшие времена. Почему я говорю, что это одна из самых интересных лекций или не лекций, из интересных бесед? Потому что гастрономия Передней Азии – явилась определяющим фактором, фундаментом для формирования и совершенствования гастрономии и кулинарии огромного региона. Поэтому сначала охарактеризуем, что же это за регион Передняя Азия. В истории, в исторической науке, в политике и в географической науке Передней Азией называют довольно обширную территорию на юго-западе азиатской части Евразии. Географически этот регион включает в себя территории таких районов, как полуостров Малая Азия, Закавказье с Армянским Нагорьем, территория восточного побережья Средиземного моря, то, что называют Левантом. Центральной частью этого региона является низменность, которую принято называть Междуречье Тигра и Евфрата. Сюда же входит Иранское Нагорье и Аравийский полуостров. Ну, вот я обрисовал довольно пространный такой регион, который включает в себя контрастные, иногда даже противоречивые в климатическом и ландшафтном отношении районы, как, например, регион Малой Азии, полуостров Малой Азии, Армянское Нагорье, Иранское Нагорье. Это гористая местность и достаточно увлажненный регион, а на юге Передней Азии находится Аравийский полуостров, который представляет собой засушливую пустынную зону и по климатогеографическим характеристикам он ближе к Северной Африке, нежели к самому азиатскому континенту. В центре этого региона лежит своеобразная так называемая аллювиальная долина Междуречья Тигра и Евфрата, или в греческой транскрипции Месопотамия. Немножко остановимся на характеристике именно этого региона. Дело в том, что в целом все реки региона недостаточно полноводны, кроме двух этих рек. Формируется водосброс или водосбор рек этого региона в гористой местности, и формируется он главным образом в период таяния снегов, в весенний период, за счет чего наполняются всегда наполненные, постоянно существующие две реки, это Тигр и Евфрат. Истоки находятся на Таврском хребте и Армянском Нагорье этих двух рек, после чего по, как я уже сказал, аллювиальной долине эти реки несут свои воды в Персидский залив. Надо сказать, что климат, несмотря на наличие постоянно наполненных русел рек Тигра и Евфрата, климат, тем не менее, в этой местности засушливый, хотя почва является достаточно увлажненной. Осадки здесь не просто крайне редкие, они, можно сказать, вообще никогда осадки не наблюдаются в этом регионе, ну, за некоторым исключением. Хотя таким климат был не всегда. И в более древние времена, в том числе, которые мы рассмотрим сегодня, климат был мягче, и реки были полноводнее. И даже сам ландшафт вот этой долины Междуречья Тигра и Евфрата, он был не всегда таким, каким мы видим его сегодня. Перед впадением в Персидский залив Тигр и Евфрат соединяются в единое русло, образуют так называемую реку Шат-эль-Араб. Однако эта река появилась относительно недавно в такой в обозримой исторической ретроспективе, потому что раньше побережье Персидского залива находилось глубже, так сказать, в пространство материка. И некоторые города, точнее городища древних городов, которые существовали в этой зоне, они когда-то находились на берегу Персидского залива, а сейчас они находятся в глубине материка, на некотором удалении от побережья. Мы с вами обрисовали вот эту географическую картину, этой географии и этому климату соответствовал определенный природный мир, который и позволил людям, которые здесь жили с древнейших времен. Дело в том, что эта зона, зона Передней Азии, была своеобразным коридором из прародины человечества вглубь Евразийского материка. То есть через эту зону проходили миграции всех поколений предков человечества. Ну, так или иначе, кто-то оставался. И сегодня мы говорим, что это территория таких государств, ну вот я уже назвал, это Турция, Сирия, государство Леванта, это Ливан, Израиль, Палестина, это Ирак, Саудовская Аравия и Иордания, ну и значительная часть Ирана. Кухня, или точнее гастрономия этого региона стала основой, на которой и сформировались в будущем кухни тех стран, которые я перечислил. Теперь давайте поговорим об источниках, на основании которых мы можем судить и о гастрономии, и о тех кулинарных, технических, технологических приемах, с помощью которых люди готовили себе пищу, обрабатывали пищу. Крупный массив информации нам предоставляют, конечно же, в первую очередь археологические источники. В этом регионе их очень много. Древнейшим из них является одно очень показательное городище, которое принято называть Чатал-Гуюк по современному населенному пункту на территории Турции, на юге Турции. Относится это городище к периоду с 8-го тысячелетия до нашей эры, и просуществовало оно, по мнению археологов, до примерно середины 6-го тысячелетия до нашей эры. Причины, по которым люди покинули эти места, пока непонятны, но, тем не менее, городище очень хорошо сохранилось, предоставило огромный археологический материал, в первую очередь о строительстве и даже, можно сказать, об архитектуре и городской среды, и самих жилищ людей, которые в этом населенном пункте жили. Дома обитателей Чатал-Гуюка представляли собой достаточно плотную, город представлял собой плотную застройку, где дома состояли, как правило, из кухни и жилой комнаты. На кухне найдены и хорошо сохранились печи и очаги нескольких типов. В частности, это была и закрытая печь с отверстием вверху и с топочным отверстием снизу, такого типа духовки, и очаги открытого типа, когда дым поднимался просто к потолку помещения и выходил через отверстие. Дело в том, что жители этого населенного пункта жили как бы в подвалах, в цокольных этажах. То есть они попадали внутрь своих помещений, внутрь своих домов через крышу. И дым также выходил через вот это отверстие в крыше, в потолке. Ну, судя по всему, осадков было немного, если не сказать, что их, может быть, не было совсем. Но между домами сохранились, ну, или точнее, существовали такие свободные пространства, куда просто жители этого населенного пункта выбрасывали мусор, в том числе и мусор с кухонь. Поэтому вот эти мусорные ямы, они дают просто бесценный для современного исследователя материал о том, чем питались, что готовили, как готовили пищу. Ну, в первую очередь, о том, что это были за продукты, которые составляли основу питания людей того времени. В первую очередь, это злаки, бобовые. Причем сохранилась посуда, керамическая посуда, в которой были, до нас дошли и остатки приготовленной пищи, и следы крови животных, и следы молока. Это очень важно, потому что мы можем представить, что пища обитателей Чатал-Гуюка была достаточно разнообразной. В первую очередь, это, конечно же, были злаковые продукты,